Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюкин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 27 мая 2025 года, и мы вот выступаем в немножко необычных условиях. Это не прямой эфир, потому что пока исчезновение скайпа из пространства программного не удалось преодолеть. И поэтому пока мы пробуем это провести в записи. Но, тем не менее, мы продолжим с той темой передачи, которую мы должны были провести еще неделю назад. Но по этим техническим причинам она у нас не состоялась. А также ответим на ваши вопросы, которые были заданы к этой передаче. Итак, наша тема сегодня – это самые трудные условия мира для Украины. Суть в том, что прошли стамбульские переговоры. Прошел обмен пленными уже на сегодняшний день в формате этой 1000 на 1000. И дальше, главная запятая, которая сейчас стоит, это те самые условия мира, которые собираются обсуждать. В итоге, после переговоров Путина с Трампом телефонных, это вылилось в идею подготовки некого меморандума с одной и с другой стороны, и которые должны вместе дальше объединяться. Что касается самого термина меморандум, я на всякий случай еще раз поясню, потому что многие, видимо, по аналогии с Будапештским меморандумом, который часто упоминала Украина, не очень хорошо понимают смысл этого слова. Меморандум – это не вид какого-то международного договора. Это дословно с латыни, это памятная записка. То есть, иначе говоря, мы с тобой сейчас обсуждаем что-то и для памяти записали, что мы тут, говорили, каким выводом пришли или не пришли. И все. Есть также в международной практике такая формула, как обмен меморандумами. Это именно о таком обмене идет, видимо, речь сейчас. То есть, когда каждая сторона пишет, чего она думает по этому поводу, потом это все складывается вместе, читается и понимается, есть между ними какие-то точки соприкосновения или нет. Из того, что объявлено на сегодняшний день с каждой стороны, из того, что объявлено, я подчеркиваю, потому что меморандум может содержать разные вещи, ясно, что из объявленного точек соприкосновения нет от слова совсем. То есть для России объявленные ей условия – это то, чтобы четыре региона, которые она приняла в свой состав, были очищены от украинских войск, и, естественно, Крым. Крым, его не надо очищать, он и так очищен, но, во всяком случае, о четырех этих областях идет речь. То есть Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и... Еще одна. Четвертая как раз Крым. С украинской стороны, насколько известно сегодня, это является красной линией, то есть никакую российскую принадлежность они признавать не будут и не собираются. Отсюда, соответственно, в чем должны соприкоснуться эти меморандумы, это большая загадка. Для этого надо увидеть, конечно, и тот, и другой, а не говорить только об одних красных линиях. Но других каких-то условий, и как из этого вытекает какое-то прекращение огня, мирные переговоры или вообще условия мира, это все остается совершенно непонятым. И как следствие, вообще вопрос о том, а для чего это все готовится, то есть, что, собственно, стороны хотят подтвердить, только то, что они принципиально не могут договориться, или, из этого какой-то другой вариант вытекает. Как ты думаешь, Вадим?
Тут больше вообще вопрос, могут ли в таких условиях договориться вообще. То есть Украина – это страна, которая очень принципиальная до тех пор, пока ставку на аукционе не перебили. И как только кто-то большую цену назначит, то принципы Украины, она очень быстро меняются в сторону, большего денежного удовольствия. А вопрос в том, что, конечно, сейчас она запросит намного больше, это понятная история, есть за что спрашивать и так далее. Но у меня такой вопрос, в принципе, возможно ли с ними договориться так, чтобы это было выгодно? То есть, они могут потребовать все вернуть, мы, естественно, этого возвращать не будем. Зачем так много времени, чтобы все возвращать? А они, соответственно, не будут успокаиваться до тех пор, пока их вот эта мифическая граница 91-го года. Хотя граница 91-го года, на самом деле, ну, вот в январе 91-го года, в принципе, можно вернуться. Да и в марте, да даже в августе. Да и в октябре 91-го года вроде тоже границы были неплохие, которые соответствовали границам СБСЕ 75-го года. Но я думаю, что такие границы они не понравятся там Прибалтике, например. Вот Украина говорит границы 91-го года. А они Прибалтику вообще спросили, хотят ли они такие границы? Конечно, вот это вот какая-то зацикленность на словах, на датах, вот действительно меморандум, конспект. Конспект, они, это даже не заявление о намерениях. То есть, что об этом можно сказать. Но зато звучит очень торжественно, очень красиво. Это там не какой-нибудь договор. Это ж целый меморандум, простите.
Ну, это для тех, кто не понимает смысл слова меморандум. Поэтому я с самого начала и разъяснил, что это такое. То есть, не надо его путать ни с договором, ни с договоренностями даже. Особенно, когда есть два меморандума. То есть, когда один меморандум, ну вот, аналогия Будапештский 1994 года, который это все равно памятная записка, но он хотя бы один, то есть имеется в виду, что стороны договорились о чем-то. Будут ли они это исполнять или нет, это другой вопрос, но как бы они договорились об этом. А тут, когда речь идет сразу о двух меморандумах, которые надо сесть вместе, то, естественно, тут даже и о договоренности какой-то речи нет. Я хочу понять, что все это, с моей точки зрения, это все ведет примерно к следующему. То, о чем так вскользь уже говорилось там на разных этапах, это то, что стороны выдвигают свои меморандумы с Россией, с стороны, это вот вопрос российских территорий, с украинской стороны вопрос непризнания этих территорий, и дальше медианная линия проходит на том, что эти территории вот ваши, но мы их признавать все равно вашими не будем. И вот как следствие они находятся в таком подвешенном статусе. То есть к чему, собственно, вообще вся эта канитель ведет. Они находятся в каком-то подвешенном статусе, и дальше разговор идет о неких условиях, при которых Украина как бы, я сознательно говорю как бы, соглашается их, так сказать, не возвращать военным путем. А путем переговоров, хотя, опять же, непонятно, о чем тут переговариваться, поскольку уже две противоположные позиции. И вот на базе вот этого вот ни мира, ни войны, соответственно, установить некие условия, чтобы друг друга не стреляли. Во всяком случае, пока. Но вот это вот условие ни мира, ни войны, это, напомню, вообще был известный тезис Троцкого в период брестских переговоров о брестском мире. То есть мы войну не продолжаем, но тем не менее ничего не признаем. Он на самом деле в этом контексте, он, конечно, совершенно неправдоподобный, потому что, во-первых, ну, естественно, что Украину будут накачивать оружием все равно, если такая ситуация сохранится. А если накачивают оружием, то накачивают для того, чтобы его когда-то применить. А не просто для того, чтобы оно вот так было, пусть лежит. Из этого следует, что это просто ситуация отложенной войны. И до того момента, который одна из сторон не сочтет удобным. Почему я говорю одна из сторон? Потому что для Украины вот в таком состоянии, когда вот вы заняли там 4 области, а мы их таковыми не признаем, значит, когда-то наступит все равно момент, когда удобный, видимо, момент, когда Украина сочтет, что хватит ждать, пора, так сказать, возвращать. И все начнется сначала. И, в общем-то, в России это отчетливо понимают, тем более, что вообще, как мы убедились в последнее время, международные договоры, не меморандумы, а именно договоры, это не какая-то очень прочная материя. Это сегодня договорились, а завтра переоценили и сказали, да нет, уже, пожалуй, нет смысла его соблюдать. И так происходило не только специально с Украиной, но и со всеми державами. Вспомните хотя бы те же договоры с Соединенными Штатами, там, по ПРО, по ограничению стратегических вооружений и так далее. Так вот, что касается Украины, то с ней ситуация еще хуже, потому что есть опыт так называемых минских договоренностей, это даже не договоры, а, так сказать, договоренности. Так вот, они как бы с самого начала не соблюдались и, в общем, не собирались соблюдать их. И, короче, сейчас эту историю уже очевидно известна. Поэтому предметным остается вопрос, о чем вообще тогда договариваться. То есть такое впечатление, что вот у меня от этого переговорного процесса складывается, что обе стороны как бы, так сказать, рисуются перед Трампом, ну и американской администрацией, коль скоро она взяла такую взвешенную позицию, да, типа мы посмотрим со стороны, что это будет. Имея в виду, что, так сказать, одна сторона имеет целью, например, российской, добиться того, чтобы Америка вышла из этого военного спонсирования Украины, что, в общем-то, кстати, соответствует американским интересам, потому что им там ловить, ну, вот совершенно нечего. Я имею в виду именно Соединенные Штаты, не Европу, там не НАТО вообще, там не какие-то глобальные интересы Запада с точки зрения осмысления его международной бюрократии, а вот именно конкретно Соединенные Штаты. Вот что они там могут поймать на Украине? Сделка по редким землям – это фуфло. И, в общем-то, это все отчетливо понимают. Я думаю, что американцы тоже. Потому что, ну, заключить можно, это какая-то бумага, какие-то фонды, которые якобы будут созданы, да потом делиться. Ну, с Украины какие-то деньги, особенно в нынешнем состоянии, получить очень проблематично. А уж тем более разрабатывать какие-то ресурсы с условием такой вот разрушенной инфраструктуры. Но это создавать ее заново, то есть вкладываться в это. Привлечь на это, так сказать, фонды какие-то российские, типа ограбив Россию, ну, обойдется тем же самым, понимаете, потому что в этой истории с фондами понятно, что у России есть какие-то западные авуары в виде там материальных ценностей, там заводов, фирм, которые тут находились и прочее, прочее, которые, в общем-то, представляют собой в совокупности достаточно большой кусок. И, так сказать, как только вот, так сказать, такой акт воровства будет официально узаконен, значит, этому кусковому, естественно, тоже придется расстаться. Так что, в конечном счете, платить будет Запад. А платить за что? За то, чтобы получить доступ вот к этим так называемым редкоземельным материалам, которые еще непонятно, в каком они состоянии, насколько они вообще разрабатываемы и сколько это будет стоить. То есть, ну, полный кот в мешке. Потому что все расчеты на то, какими они могли бы быть, они основаны, в общем-то, на советских изысканиях. Украина при разных президентах этими вещами не баловалась, чтобы там разузнать, сколько у нас там лежит того всего, какие-то геологические изыскания. Это дорого, кстати сказать. Ну, вот. Поэтому это все просто полный кот в мешке, а для Трампа, видимо, это какой-то вариант отмазки, что я вот не зря тут в это дело вмешиваюсь, а вот видите, вот я вам этого кота принес. Он, правда, в мешке, и непонятно какой он, но хоть что-то-то принес. Опять же, с паршивой овцы, хоть шерсти клоп. Поэтому вся основа, так сказать, мне кажется, деятельности и той, и другой стороны, в конце концов, сводится к тому, что одна сторона говорит, вот тут хотели оттуда выйти из этой игры, и правильно делаете, и, так сказать, валите, и делать вам здесь больше ничего не надо. А вторая сторона говорит, нет, дяденька, постой, ты нам так долго всего платил, давай плати и дальше. Вот. И вот, как говорится, вокруг этих двух тезисов вот, вертится и вся история с меморандумами. Как ты думаешь, Вадим?
Мне думается, что уже сейчас международные какие-то обговоренности вообще потеряли ту серьезность и ту значимость, которая была в послевоенном мире. И превращаются в какой-то такой безвремени то ли Лиги наций, хотя я не могу присутствовать, то ли когда как бы организация есть, но она ничего не решает. Это просто организация для своих. А остальные просто изображают вид цивилизованности. Знаете, вот мы тоже приехали, и мы приехали, мы даже друг на друга посмотрели. Правда, от наших сбежало два переводчика, один переводчик и еще кто-то сбежал, но не к другим, а вообще в третью сторону сбежал.
Я просто не слышал об этой истории. А что, воспользовались моментом?
Да, да, да. Там, значит, эти наши, как его, товарищи из предельной к нам в стране Хохляндии взяли переводчиков, естественно, с украинского на русский. Ну как же, они же не поймут, но общались, разумеется, на русском. Ну, а так как переводчика взяли, а он не понадобился, он, как бы недолго думая, сбежал в Болгарию. А вот. И а потом выяснилось, что еще один член делегации, который присутствовал, тоже подумал, а я что, самый крайний, что ли? Ну, как бы сбежал вместе с ним, как я понимаю. Я уж не знаю, куда.
Да, история, конечно, забавная, но я к чему это все, весь вот разговор о самых трудных условиях мира для Киева говорю? На самом деле, вот как это, вот эти вот все территории, да, больше или меньше, кто их признает и не признает, как ни странно, это не самый главный вопрос. Самым трудным условием мира для Киева это является денацификация. Вот в этом проблема. И как раз эту проблему все отчетливо понимают и в Европе, и в России. Я думаю, что и в Соединенных Штатах тоже. Ну, потому что это сама суть режима. И, собственно, из этого режима, начала как такового, вот установленного в результате государственного переворота 2014 года, вытекла вначале как бы нацистская сущность Украины. И, с другой стороны, это та политическая система, которая в ней на сегодняшний день есть. И эта политическая система, при всем при том, что Европа, например, прекрасно понимает, что там никакой демократии не пахнет. Для этого много найти какие-то объяснения. Они называют это демократической Украиной, но сами понимают прекрасно, что ни о какой демократии речи не идет. Даже в тех западноевропейских рамках, которые на сегодняшний день существуют. Ну, про коррупцию я говорить не буду. А в целом просто этот режим, так сказать, никакой симпатии, так сказать, с общей демократической ценностью, критериев он не обладает, но у него есть огромный плюс с западноевропейской точки зрения. Это то, что он может заставить, вот именно как нацистский режим в свое время в Германии, всю нацию участвовать в войне. То есть мобилизовывать ее, бросать на фронт. Вот, причем никто особенно так не сопротивляется в массовом порядке, да, сопротивляется индивидуально там. Как говорится, голосуют ногами, там еще что-то, это да. Но в целом сам процесс по себе, вот этот режим обеспечить может с европейской точки зрения. И это его самый главный плюс, хоть он будет там трижды нацистским. Вот никакой другой, который из режимов, которые на Украине перебывали, включая, допустим, эту оранжевую демократию с Ющенко, там еще какие-то там постсоветские конструкции, которые были при Кучме или при Кравчуке покойном, они все вот такого варианта обеспечивать не могли. А нацистский режим может. И вот это его самый главный козырь. И поэтому вопрос денацификации, то есть демонтажа этого режима, который на самом деле не соотносится даже с вопросом территорий. Потому что если бы на Украине был не нацистский режим, то, в общем-то, и территории были уже, вот даже вопрос их принадлежности, он был бы не такой существенным. Но для Запада, в первую очередь европейского Запада, принципиально важно сохранить именно режим. И я думаю, что вот здесь вот находятся самые трудные условия мира. Потому что про территории можно там судить всяко, признаем, не признаем, там оставляем, не оставляем. Но при условии сохранения нацистского режима, все эти дальше договоры и договоренности, они превращаются в блеф. И вот это вот главная проблема и самое трудное условие мира, потому что денацификацию, во-первых, сама нынешняя власть, будучи нацистской, естественно, не хочет. И тем более, что интересно, еще не хочет и Европа. Хотя она вроде бы пережила сама нацизм. Ну, применительно к Европе, надо сказать, правда, честно, что говорить об ужасах нацизма, это как-то не вполне камильфо. Вот эти ужасы нацизма, если, так сказать, разобрать их конкретно в европейских государствах, да, не имея в виду Советский Союз, они, в общем-то, не были для них именно такими же ужасными. То есть, Франция, например, ну, я, так сказать, хорошо знаю предмет, она, в общем-то, неплохо жила при оккупации. Может быть, это не очень как бы камильфо сейчас говорить, но публично. Но, в общем-то, жизнь была там не такая уж плохая. Да, французские предприятия работали, причем в том числе и на нацистов, и очень активно. Ну вот, например, известная фирма Renault. Надо сказать, что вот эти вот названия фирм Renault, все, Renault, Citroën, там, Peugeot, это на самом деле имена конструкторов, которые положили вот начало этой фирмы. И фирма Renault – это старейшая, на самом деле, французская фирма, потому что вот эти французские автомобили Renault там еще в Первой мировой войне участвовали, первые танки были Renault французские там и так далее, и так далее. Она во время войны, в общем, прекрасно себя чувствовала. Она работала на германские военные заказы, производила в том числе, я вот тут точно боюсь соврать, то ли комплектующие, то ли сами танки «Тигр». И, в общем-то, вполне хорошо себя чувствовала. Все это, кстати, привело к тому, что после войны это единственная фирма из вот этих частных конструкторов, которая была национализирована. Вот Citroën национализировали, Peugeot национализировали, они остаются частными компаниями. А вот Renault сразу после войны был национализирован именно потому, что, в общем, он такую образцовую нацистскую продукцию выпускал. И при полном согласии, кстати, руководства предприятия. Ну, не согласия, а даже поддержки, я бы так сказал. Вот. Поэтому другие страны, в общем-то, тоже не бедствовали. Ну, Чехия, например, она была, по сути дела, хотя вроде бы ее и захватили, но она была кузницей немецкого оружия. И, в общем, там единственные репрессии, которые проводились в Чехии, это вот после убийства Гейдриха, что было, кстати, акцией террора английских спецслужб. Хоть и с чешскими исполнителями, но все-таки англичане это все как бы организовали. Словакия, например, вообще была не оккупирована, она была нацистским государством. И более того, она даже участвовала в войне против Советского Союза, посылая туда там свои формирования на фронт. Они были небольшими, но они были. В Италии, там, Испании, Голландии, Бельгии, Дании. В общем-то, там никаких ужасов нацизма не отмечено. Ну, чуть-чуть по-другому была история с Польшей, но именно чуть-чуть. Потому что Польша была в таком неопределенном режиме генерал-губернаторства, на котором, кстати, в основном-то преследования касались евреев, которых поляки, кстати, тоже не очень долюбливали, так сказать, ни до, ни после войны. Угу. Поэтому сказать, что там был какой-то специальный террор против поляков, вот, ну, в общем-то, положа руку на сердце, сказать нельзя. Хотя, ну, не совсем та же ситуация, конечно, что с Францией и другими. Поэтому я к чему это все говорю, что о нацизме впечатления на самом деле разные. И не надо мерить нашими критериями Великой Отечественной войны, что также и Европа ужаснулась от нацизма. Она не ужаснулась, она с ним вполне нормально сожительствовала. Часть стран просто были нацистскими откровенно, а вторые, в общем-то, воспринимали его как должное. Поэтому для Европы вот этот нацистский режим на Украине, это не какой-то там чертик. Понимаете, который вот прям пугало, которого надо бояться. Нормально жили во Вторую мировую войну с ними, и сейчас проживем. Вот. Так что вот эта вот денацификация, это самый сложный вопрос, потому что это касается всего. Оппозиции, свободы информации, языка, веры. Вот куча вопросов, которые входят в этот параметр денацификации. На самом деле, это, по-моему, самая большая проблема этих переговоров. А ты как думаешь, Вадим?
Ну, мне вообще смешно о том, что Европа обвиняет такую умеренно левую Ле Пен, что она правая, обвиняют центриста Орбана в том, что он ультраправый, о этих, как его, таких умеренно правых АФД, даже просто умеренных, если назвать, их обвиняют в крайней правости. А вот Прибалтику как-то это, режим апартеида, нет? Не видим, что там есть, не понимаем. Это на Украине, но я даже не знаю, вот правее некуда из серии. Mm-hmm. Вот Прибалтика, Украина. Правее mm-hmm. просто некуда. А вот у нас как? А у нас это Путин, он коммунист. в их, так сказать, в их идеологии, как это говорится, в их лоре. В их истории Путин это, да, такой, раз КГБ, значит коммунист. Все, здесь по-другому. А на чьей стороне он участвовал, и как бы что он делает. И говорю, вот это все время так странно, вот закрывать этот мавзолей Ленина. То есть я могу как-то это понять, если бы это было всегда, но Ельцин это не закрывал, ранний Путин это не закрывал, или как, или по, так сказать, истории профессора Соловья и Мухина это доказывает то, что двойник, потому что предыдущий не закрывал. А сейчас нынешний банкетный он закрывает. Значит, это получается два разных, вот по такой логике, да? Вот тогда получается, что Соловей прав? Валерий Максимович.
Не-не, ну, Соловей, я не знаю, как это оценивать, там, его строй мысли. Может, он хохмач просто. Не знаю. Я главное, чего не могу понять, если честно, да, в Соловья. Вот когда он все эти басни рассказывает, он сам в них верит? Или он все-таки уже просто, как говорится, стоит в трейде, и поэтому ему свернуть нельзя, поэтому он, значит, продолжает их как бы накачивать. Но дело в том, что с мавзолеем, конечно, история неудобная для власти была и ельцинской, и сейчас и не путинской. Потому что, ну, во-первых, это памятник ЮНЕСКО. Во-вторых, это все-таки историческая ценность. И причем очень серьезная историческая ценность. Потому что действительно революция, хоть ее там называют, может быть, Октябрьским переворотом или еще чем-то, но на самом деле это была действительно Великая Октябрьская революция, которая, в общем, серьезно поменяла мир. И сейчас, уже 100 лет спустя, спорить с этим трудно. Потому что она внесла, я думаю, в мире ну, не меньше, если не больше изменений, чем Великая Французская революция. Великая Французская революция, кстати, стала бы великой не только вследствие своего террора, а потому что ей как бы наследовал Наполеон. И Наполеон действительно оставил после себя большое наследство с разных самых точек зрения, юридический кодекс Наполеона, там масса, как говорится, совершений, территориальное деление на департаменты, ну много чего. Советская власть оставила после себя не меньшее наследие. И достаточно серьезная, так что ее система, как бы, даже после формального окончания этого периода в российской истории, я надеюсь, временного, тем не менее, режимы явно советского плана, которые вышли из советского плана, они продолжают совершенно самостоятельно существовать. Они не рухнули, они не являлись какими-то креатурами Советского Союза, которые тут же должны были развалиться, они нет, продолжают работать. И, в общем-то, чувствуют себя достаточно уверенно. Они переживают свои экономические трудности. А кто сейчас не переживает, это интересно. Может быть, в разном объеме, но, тем не менее, переживают все. Ну, поэтому, в общем-то, это наследие такое, достаточно серьезное. И поэтому мавзолей Ленина, вот просто так, как бы как предлагали там все, взять, снести под корень, типа его здесь не было. Тем более, что это еще и памятник ЮНЕСКО. Ну, разговоры такие ходили, но серьезно, я особенно в 90-е годы, но всерьез на него, конечно, руку никто не поднимал. Потому что все-таки ну, было понятно, что это действительно историческое наследие. Может, оно тебе не нравится, но оно историческое наследие, и такое достаточно крупное, которое выводит страну из разряда обыкновенных. Знаешь, именно с этим, кстати, была связана идея вот переноса парадов. Если кто помнит, в начале 90-х парады еще были какое-то время, продолжали, ну, не были, а они продолжались там парадным поводом традиции, но была в начале идея вообще их убрать с Красной площади. И несколько парадов действительно проходили по Кутузовскому проспекту. Там Кутузовский проспект, вот это продолжение Можайской шоссе, пробовали делать там. Пробовали, по-моему, пару раз, но не то, не получилось. Ну, не взлетело. Потому что все-таки Красная площадь, там хочешь или нет, но это сакральное место. Вот да, его большевики сделали сакральным местом. До этого она была просто торговой площадью. Но сделали. И она им как бы является. И вот дальше хочешь, не хочешь, но с этим приходится считаться. Вот. Поэтому, перенося сейчас вот парады на Красную площадь, понимаешь, встает вопрос. А вот как не заслонить мавзолей? То есть мавзолей, он же сделан не просто как архитектурный памятник, это трибуна. То есть если ты оставляешь мавзолей, вот не закрываешь его какими-то щитами, я просто поясняю, откуда берется проблема. Не потому, что хотят его спрятать, но это глупо. На один парад спрятать, потом он все равно стоит, да, никем не закрытый. А потому что если это трибуна, то дальше одно из двух. Или ты стоишь у подножия этой трибуны, ну типа на трибуну тебе подняться невместно, так сказать, не того-то калибра человек. Вот. Либо ты поднимаешься на трибуну. Но раз ты поднимаешься на трибуну, то ты уже находишься, там, хочешь или хочешь, на этом сакральном месте. И своим присутствием еще раз подчеркиваешь, что оно место сакральное. Вот оно такое здесь. И поэтому вот непонятно, как здесь поступать. Вот Соломонного решения, которое сейчас нашлось, ну сейчас, уже энное количество лет, это вот каждый раз его драпировать какими-то новыми такими арт-формами, что типа вот мавзолей-то здесь есть, но в данный момент мы как бы к нему отношения не имеем, поэтому вот перед ним стоим на приступочке, но сзади уже не мавзолей. И мы не у него подножия. Ну, вот такая вот игра по-путински. Что ты хотел сказать?
Ну, вообще-то Ельцин поднимался на мавзолей, как вы помните. То есть его...
Ну, это в советское время.
Нет, секундочку. Это 96-й год. Или 95-й. Значит, в 95-м Ельцин был на мавзолее, в 96-м году Клинтон приезжал, и они там вот вместе не на мавзолее, рядом стояли. А так Ельцин именно на мавзолее, 95-й год.
Я обязательно посмотрю, почему? Да. Потому что я прожил этот период, но мне вот это совершенно в памяти не отложилось. Может быть, у меня какой-то дефект, но я вот такого не помню. Ну, хорошо, спасибо, что ты сказал, я обязательно проверю. Вообще, ему было не в кайф вставать на мавзолей, поэтому я вот только из этого соображения
сомневаюсь. Судя по фотографии, его это не то, что ни капельки не смутило, а как будто бы это и была его цель.
Ну, дело в том, что этой цели-то он достиг еще в советский период. Он с Горбачевым поднимался на мавзолей.
Да, конечно, конечно. Но одно дело стоять рядом как коммунист, а другое стоять рядом, стоять главным как победитель коммунизма в его, так сказать, мировоззрении. Мы сейчас очень много говорим об идеологии, мировоззрении. И вот действительно люди находятся в каком-то таком мистическом, так сказать, я бы сказал, придуманном мире, в который они верят, в таком достаточно большом пузыре. Mm-hmm. Есть люди, у которых маленький такой пузырек, как вот у некоторых там либералов, украинцев, а есть вот такой масштабный большой пузырь, вот этот евроатлантизма, такой европейского дома и так далее. Хотя сама по себе идея общеевропейского дома, она хорошая, которую выдвинул Деголь, я это поддерживаю, просто без НАТО, скажем так.
Деголь другое немножко имел в виду, конечно, не НАТО, очевидно. Из НАТО-то он как раз выбил Францию. Тут надо еще это иметь в виду. Что Франция при Деголе, она вышла из военной структуры НАТО, так что понятно, что Европу имел в виду отнюдь не натовскую. Тем более, что она и не включала тогда Восточную Европу, а включала блоки. И как раз идея Деголя была перейти за рамки блоковой структуры в единую европейскую. Вот это не то же самое, что, конечно, европеизм сейчас. Не то же самое, что вот это европейское мышление сейчас. Я еще на что хотел обратить внимание вот в связи с этой трудным условием мира для Киева. Надо отметить, что сейчас в мире сложилось очень своеобразное положение в том смысле, что вот в результате этой СВО, как это ни парадоксально может показаться, Россия обретает новый авторитет в мире. Вот понимаете, эволюция была примерно такая. Когда началось СВО, то, ну, как бы все жили, все, я имею в виду не только Россию, но и там окружающий мир, жил примерно в таком представлении, ну, тут сейчас за 3 дня, максимум за неделю все будет закончено. Потом оказалось, что за 3 дня и за неделю ничего не закончено, более того, имелось какой-то странный ретроградный освобождение вот этих вот занятых территорий, что само по себе со стратегической точки зрения было глупейшим шагом. Ну, у нас это, как известно, обосновывают там переговорами, которые шли там туда-сюда, но все равно никакие переговоры таких шагов не обуславливают. Скорее всего, это вопрос неподготовленности операции. Был еще и 23-й год, когда оставляли там значительные части Харьковской области, и ту же самую Запорожскую область практически полностью уже взятую. В общем, короче говоря, складывалось такое впечатление, что да, и авторитет России при этом, как говорится, падал все ниже и ниже. Потому что, ну что, раз вы Украину тут не можете победить, которая вообще-то тут вот такой вот кусок, да, по сравнению с вами, то что вы там надували щеки все эти десятилетия, говорили, что мы тут самая крутая, самая сильная армия. Ну, причины для этого были, в частности, и потому что разрушали эту самую сильную армию, в том числе и державу, но сейчас речь не о ней. Я помню прекрасное настроение вот 22 и 23 года после вот всех этих отступлений, когда многие известные, в том числе нам, люди говорили, ну, блин, ну все, вам теперь кранты. Почему? Потому что, ну, вот против вас вся Европа. Это же с ума сойти, 50 стран. Вот вы тут одни-одинешеньки, а тут 50 стран. Да они вот, ну как, вас просто раскатают, как блич. И сейчас у вас все рухнет, и экономика рухнет, и вообще все, будете сосать лапу где-нибудь в дальнем Кубинском углу. Ну, естественно, хохлы тут подкинули свое, да мы тут сейчас до Москвы, до Владивостока дойдем нефиг как нефиг нафиг. В общем, короче говоря, громко обеда раздавайся. И вот сейчас, в связи с переломом в войне и все прочего, и нарастающей поддержкой Украины со стороны вот, Европы, такой вот цементированной НАТО, сложилась любопытная ситуация. То есть фактически оказывается, что Россия, ну почти в одиночку, я говорю почти, потому что была помощь корейцев, я думаю, она больше была нужна самим им, чем нам, но это объективно. Не им в упрек сказано, они совершенно правильно сделали, что, как говорится, вступили в конфликт и попробовали себя в деле. Это очень важно, я это всегда говорил. Но так или иначе Россия сейчас борется фактически с объединенной Европой. Ну да, у нее пушечное мясо украинское, но вообще-то не только украинское. Там так называемые наемники, я почему говорю так называемые, потому что не все идут туда просто за деньги, кого-то и посылают тайком. Как говорится, из своих вооруженных сил делегируют, но типа вы тут побудьте, как наемниками, мы за вас никакую ответственность не несем. Такое тоже 100% есть. Но так или иначе получается, что Россия сейчас вот на украинском фронте воюет всей Европой. И, в общем-то, побеждает. Медленно, не так, как хотелось бы. Это не стратегические операции того характера, которые были во Второй мировой войне, но все-таки побеждает против Европы объединенной. Не против отдельной Украины, а вот именно против объединенной Европы. Европа там стучит ногами, писает кипятком от этого. И вообще говорит, да мы вот сейчас вот еще надуемся еще больше. Но вообще-то в это всерьез тоже никто не верит. И это придает России новый авторитет. Это надо признать объективно. Вот когда сейчас происходят там какие-то международные конференции, на которых там съезжается масса стран. Ну вот не далее, как сегодня там проходила какая-то конференция по безопасности. Это не европейские страны, но вообще-то мир Европы не ограничивается. Вот. На сегодняшний день промышленный потенциал мира, надо прямо это сказать, он сосредоточен в Азии, а отнюдь не в Европе. Ну, какая-то часть еще есть в Соединенных Штатах, но, видимо, по оценкам Соединенных Штатов самих, не очень большая, потому что вся вот эта риторика Трампа насчет того, чтобы инвестиции давайте к нам, вообще переводите производство к нам, видимо, базируется на том, что по американским же оценкам это производство там не так уж много. Так вот, эти страны азиатские, которые являются сейчас вот таким мировым заводом, не один Китай, но и со всем прочим, в общем-то, они с Россией дружат очень активно. А почему, собственно? Да вот потому, что они видят, что Россия это вообще такая сила, которая в одиночку противостоит объединенному Западу. Но это тоже факт. И, в общем-то, это аргумент в глазах очень многих. Потому что если бы она там развалилась, если бы ее там погнали куда-то, ну, было бы понятно, вот вся история, 50 стран, да, куда же мы тут шапками нас закидали. А, в общем-то, получается наоборот. И это работает на авторитет России. Надо сказать, что вот это вот такая, ну, если угодно, оборотная сторона медали, это слово, она очень существенная. И она сейчас все более и более меняет мировоззрение вот во всем остальном мире. Не, помимо Европы, это как бы большие континенты. Да, та же Азия, Африка и, в общем-то, континенты растущие по самым разным параметрам. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, я думаю, что еще самое главное, даже не то, что авторитет России, ну, что в России, конечно, важно, про Россию, но я смотрю более глобально, что поменялся уже авторитет Европы, Европейского Союза. То есть
Да,
это,
да.
вот эта система, она показала, не единство Запада, с одной стороны, а то, что Запад не является прямыми марионетками, как нас пытались убедить США, как они брыкались против Трампа, и что именно только воля Трампа заставила их быть к ноге, и то к ноге это такая у них мерзкая лицемерная улыбочка ему, потому что он ставит им условия, как вы должны себя вести, ну, как все-таки главная ведущая страна Запада, а не прямо управляющая. Да, они вынуждены себя вести, но, скажем так, если бы не было Мелони, если бы не было там АФД, если бы не было Марин Ле Пен, там Словакии, Орбана, то есть не было бы таких крайних симпатизантов, ему все-таки было бы сложнее свою политику проводить. Потом мы выяснили, что национальные страны Европы действительно находятся под тоталитарным контролем. Казалось бы, общественной организации такого конфедеративного свойства Европейского Союза, хотя, казалось бы, это должен быть просто рекомендательный такой типа консультативный орган, но тем не менее это так. И мы выяснили действительно, что этот рекомендательный консультативный орган с партией там, «Народная Европа», по сути дела, является точно такой же «Единой Россией» и просто прямо диктует, каких кандидатов можно снимать, как проводить электронное голосование, какие маски носить, как проводить свои собственные интересы, минуя мнение жителей, минуя национальные интересы и так далее. И вот, конечно, действительно такие люди, как Макрон. Вообще любопытная ситуация, что, казалось бы, Урсула, она своеобразная креатура Ангелы Меркель, по идее. Но
Ну, была
одновременно,
когда-то. Была
да.
когда-то это. Она не та же самая, что Меркель.
Но одновременно с этим и Мерс, и Микрон, они являются агентами Британии.
Ну, скажем, более пробританскими, чем, так сказать, это могло бы быть.
Да,
Вадим.
то есть вот какое-то такое любопытное противоречие, которое вот сначала ковид, а потом вот уже конфликт на Украине. Просто разоблачил их, и, скажем так, они, может быть, изначально и разделяли часть демократических ценностей, но, понимаете, они их разделяли в той же мере, в коей разделял их там Попов, Собчак, Ельцин, и вот вся та демшиза, которая только провозглашала себя демократами, и таковыми не была ни разу. Это был только такой флёр, только такой флаг. Они сменили красный флаг на желтый флаг, на флаг либерализма. А эти ребята, да, по своим синим флагам, на самом деле у них нацистский флаг скрывается. Они являются, с одной стороны, уже было проведено расследование, то, что очень много там, скажем так, китайского влияния, потому что Китай, он такой хитренький. Он и с нами, и с Европейским Союзом, он на всех пытается влиять. А с другой стороны, ряд политиков было подкуплено странами арабских монархий в Евросоюзе. Вот на кого работает Евросоюз? Ну, на деньги он работает. На свои собственные интересы, к чиновничьи.
Понятно. Вадим, слушай, у нас есть лимит по этой передаче по времени, насколько я вот увидел из сообщения. Поэтому я думаю, что нам время надо бы перейти к вопросам, чтобы успеть и вот
Хорошо.
ответить на то, что задали слушатели в нашем чате. Вот вопрос Алексея к сегодняшней передаче. Как в целом оцениваете недавние переговоры в Турции? Россия твердо стоит на своей позиции, не отходит от нее. Там даже сказали, что если Украина не признает 4 области, помимо Крыма, то дальше будет уже 6 областей. Ну, вы знаете, мы, по сути дела, вот наша передача оценка ситуации, она и соответствует этим переговорам в Турции, потому что, собственно, переговоры были, ну, я бы сказал, номинальными. По сути дела, ну, вот как бы стороны стащили за шиворот, да, то есть если вы не сядете переговариваться, то, значит, кто не сядет, тот бяка. Вот, тут стороны как бы взяли и съехались. Вот, особенно украинская. Хотя, я почему говорю особенно, потому что, в общем-то, наиболее так, препятствия были с ее стороны. Но на самом деле они дальше декларации, так сказать, того, что мы это не признаем и не предполагали продвинуться, это и со стороны самого Зеленского, и со стороны его переговорной группы. Поэтому это чисто номинальный процесс, который должен был положить старт чему-то. И вот это что-то мы сейчас увидим вот на проблеме меморандума, если они появятся там где-то вот в ближайшее время, обещаю, что вроде до конца месяца как бы должны были появиться. Ну, не знаю. Так что сами по себе эти переговоры, они какой-то серьезный вклад в какой-либо процесс не внесли. Ну, за исключением той свободы для двух переводчиков, как ты, Вадим, рассказал, которые все-таки, да, так сказать, смазали вовремя, так сказать, пятки, потому что увидели, что шанс такой второй раз не представится уже, так что лучше прямо сразу его, как говорится, обналичить.
Ну, да. Вот.
Так, второй еще вопрос. Что вы думаете про недавние выборы в Румынии? Победил либеральный кандидат. Были ли эти выборы честны или больше половины румын действительно его выбрали? Ранее вы говорили, что в Молдове выборы нечестные. Вы знаете, я давно говорил, повторю еще раз, что вот Венецианская республика, которая существовала более 1000 лет, она всю свою 1000 лет боролась за то, чтобы вот демократические процедуры, там, выборов кого-то, там, голосования и так далее, не были подделаны, да, не были вот, передернуты честными и нечестными путями. И окончательно победить им это не удалось. Хотя они, надо сказать, массу искусств проявили в этом отношении. И, в частности, вот наследие их искусства проявилось, кстати, в американской конституции. Там вот следы этой венецианской системы есть. Я об этом тоже как бы рассказывал. Поэтому честных выборов на сегодняшний день я вот вообще затрудняюсь сказать. То есть, бывают ли они вообще сейчас? Или это все они с разной степенью нечестности. Я думаю, что там, где нет, скажем, такого острого противостояния властей и оппозиции, ну, например, в какой-нибудь, условно говоря, Швейцарии, да, там выборы в этом смысле честные, потому что никто особо претензий не предъявляет. Там же, где противостояние есть, то начинаются всевозможные попытки, как это волеизъявление избирателей слегка подправить в свою сторону, начиная от запрета там разных средств информации, кончая тем, чтобы начинаются те или иные подтасовки. Мы это видели на американских выборах в 2020 году, мы это видели в Румынии, куда свозили там голосующих из Молдовы. Ну, я так думаю, что и с бюллетенями тоже поработали, тем более раз Верховный суд Румынии оказался таким лояльным вот этим всем нарушениям. Поэтому все выборы сейчас, особенно в условиях противостояния оппозиции, они в разной степени становятся нечестными. Я не знаю, наверное, в Германии так не получается, например, с точки зрения самих выборов и подсчета голосов. Но с точки зрения допуска к информации, всякой такой пропагандистской борьбы, это вот просто процветает в полный рост. По Франции, кстати говоря, тоже. Поэтому выборы, я не считаю, что они честные. На 100% во всяком случае честные, я так не считаю. Но это сейчас, к сожалению, не новость. Да, пожалуйста, Вадим.
К сожалению, в Германии, во всяком случае, на выборах в землях тоже такие случаи, мягко говоря, есть. Об этом люди говорят, что мы все там голосовали условно за одного кандидата, и почему-то он не прошел, хотя голосовали все. так сказать, должно было взять большинство. Так что, да, это еще и такой кризис демократии, который сами европейцы, которых есть хоть одна извилина в голове, это возмущает, и надеюсь, они все-таки с ней справятся.
Так, третий вопрос. Почему, на ваш взгляд, так получилось, что за последние 30 лет Словакия оказалась нам дружественной страной, а Чехия наоборот? Хоть и много времени прошло, не связано ли это с пражскими событиями 1968 года? Ну, знаете, эти пражские события уже давно, это история, так же, как и Венгрия, это уже история, там, гораздо более кровавые, кстати, события 1956 года, вот, но 1956 года. Но в целом в Чехословакии, надо сказать, что вот эти вот две части, Чехия и Словакия, они всегда чувствовали себя как бы немножко по раздельности. Тут надо понять, что сама Чехословакия образовалась в результате Первой мировой войны за счет того, что просто делили Австро-Венгерскую империю так, чтобы вот этого большого куска в центре Европы больше не оказалось. И от нее отрезали массу всяких частей, какие-то отошли там странам-победительницам или околопобедительницам, а какие-то были просто сформированы как буферное государство, вот типа Чехия. Там действительно есть языковые отличия по сравнению с немецко говорящей Австрией. Но, тем не менее, ее вот выделили в отдельное государство и добавили к ней Словакию. Вообще, Австро-Венгрия была такой лоскутной империей, то есть там много было наций, и вот такого прозвища было в Европе, лоскутная империя. И их просто объединили так до некоторой степени искусственно, для того, чтобы Чехия не была совсем карликовым государством, как в европейских масштабах, а была какая-то посолиднее. И, в общем-то, все дальнейшие истории, включая Мюнхенский сговор, вот это отъем Судетской области и так далее, это так или иначе связано именно с вот таким лоскутным характером Чехословакии как государства в то время, когда она существовала. Ну, социализм ее несколько цементировал. Когда социализм кончился, то и цементировать стало нечего. Поэтому вот эти части пошли разным путем, и я не думаю, что это связано с событиями 68-го года. Это связано с как бы национальным мышлением, в ходе которого словаки ощущают себя гораздо более, ну, если угодно, славянами, да, и тем не менее тяготеют вот как бы к России. А чехи это вообще-то тоже славяне. Но они такой, знаете, вот отчетливо такого прогерманского менталитета. Вот как-то они, так сказать, германски заостренные. Но вот такая разница есть. Я бывал в Чехословакии, поэтому давно, правда, но я поэтому представляю себе вот эту разницу в менталитете. Она так незаметна, но она, так сказать, не сильно заметна, но она все-таки есть. Так, еще один похожий вопрос касательно Болгарии и Сербии. Болгария столько лет во время советской эпохи была ближайшим союзником. Что случилось после? Как Сербия оказалась такой дружественной, а Болгария сейчас враждебная? Вообще-то не сейчас враждебная. Так она в каждой мировой войне она выступала против России. И достаточно активно. Тут много исторических причин. И главное отличие от Сербии – это то, что Сербия все время в этом смысле находилась как бы в антиславянском окружении. И поэтому в России еще с царских времен, но в определенном смысле как бы патронировала Сербию. Вообще Первая мировая война подключилась именно из-за Сербии, да, это известно. И вступление именно защиты ее со стороны России. Поэтому в Сербии, конечно, отношение к России более благоприятное, чем в Болгарии. А в Болгарии, ну вот это, не знаю, это такой странный феномен. Вы знаете, вот глобально я бы объяснил это так. Не все страны, они потенциально способны быть самостоятельными. Вот они по ООНовским критериям числятся независимыми государствами, но реально те, кто может позволить себе какую-то самостоятельную позицию, их гораздо меньше, чем просто государств, которые существуют. Причем, я так думаю, даже меньшинство. Это не вопрос, это не вопрос размера страны, это вопрос скорее национального менталитета и идеологии. Есть страны, которые все время смотрят, кому бы примкнуть. И вот практически вся Восточная Европа состоит из таких компонентов. А есть те, которые способны вести независимую позицию, хотя это действительно там, достаточно дорого им обходится там, в определенный исторический момент. Так что вот Болгария ментально, видимо, она скорее ближе к первой позиции, чем по второй.
И вот. Я бы даже сказал то, что это такой вопрос национальных комплексов. То есть те страны, которые бесконечно там ворошат свое прошлое, ищут обиды за что-то, кто нас что сказал там и так далее. Вот, к сожалению, Россия вместо того, чтобы идти по пути, который Советский Союз, да, там были вопросы, проблемы и так далее, которые можно было там заретушировать, что-то чуть-чуть подменять, там подредактировать и так далее. Вот. И вместо того, чтобы сказать, у нас там замечательное советское прошлое, которое там под советским руководством, под советским флагом, под социализмом. Да, сейчас у нас другая система, но то было под социализмом, и мы были успешны в том плане. Мы не смотрели в прошлое, мы шли вперед. А сейчас мы тоже, как маленькие страны, начинаем это там прошлое. Давайте, пожалуйста.
Так, Вадим, у нас последний вопрос, и осталось буквально там полтора минуты. Убийство советника Януковича. Кто стоит за убийством в Испании? Вы говорили, что в Европе жить с проевропейскими взглядами небезопасно. Там же живет Шарий, с кем он конфликтовал. Это дело рук украинских спецслужб или европейских. Помнился еще один пророссийский политик Мураев, который живет в Австрии. Советовали бы вы таким людям проживать в Европе или, учитывая взгляды, есть угроза их жизни? Угроза есть. Потому что, ну, во-первых, это люди политически видные, но они политически видные не на европейском уровне, а именно на уровне вот этого конфликта Украины и России, и в особенности вот люди, которые относились к какой-то политическим верхам именно Украины. Я не думаю, что это следствие конкретно какой-то там дезинформации или пропаганды, которые они могли, или материалов, которые они могли опубликовать, но Украина, вообще нацистский и бандеровский режим, он, его главная сила и главное оружие – это террор. Но это просто вот его родовой признак. Вот это то, что у них получается лучше всего. И поэтому вот, так сказать, ликвидация такого вот политика, который на Украине сочли пророссийским, но это некая демонстрация. Вообще, когда нет военных успехов, то надо демонстрировать успехи там, что у тебя получается лучше всего. А лучше всего получается террор. Значит, соответственно, вот тут того подорвали в России или в Испании, там у нас длинные руки, мы до всего дотянемся и так далее. С учетом лояльности к вот этому украинскому нынешнему режиму всей Западной Европы, естественно, что проживать в них, там, каким-то политикам, особо заметным людям с пророссийскими взглядами, небезопасно. Просто потому, что европейские структуры в это вмешиваться не будут, а украинским они руки связывать тоже не будут. Поэтому они практически могут там действовать, ну, свободно. В лучшем случае кто-то где-то пожурит. А так, в общем-то, никто специально не будет этому противодействовать и искать. Даже что, кстати, вот эта история с Андреем Портновым и доказывает, потому что, вы помните, был похожий эпизод, когда некий как бы российский агент, ну, наверное, он и был российским агентом, там застрелил какого-то чеченского диссидента, ну, достаточно активного, да, участвовавшего в Берлине. Ну, его там через пару-тройку дней нашли. И потом он где-то в обмене там проучаствовал. По-моему, в первом обмене как раз вот организованном или Трампом, или даже еще Байденом. А вот здесь вот, смотрите, когда это совершилось убийство, ну и как бы не гугу. И никого задерживать не собираются, и, в общем-то, никого не нашли, и никаких следов от этого не видно. Хотя, в общем-то, ну, не самая большая проблема вот найти таких убийц на мотоцикле с учетом камер, которые натыканы всюду. Поэтому да, для вот, людей с неправильными взглядами в Европе это опасность. Но опасность не от европейских спецслужб, я еще раз подчеркну, а это именно украинских, которые там действуют с развязанными руками. И потому что у них есть нацеленность на террор, террор внутри России, но и вовне России. Просто чтобы все вокруг боялись. Это то, что у них получается, они это и делают. Вот. Ну что, давай на этом заканчивать, тем более наше время сейчас уже истекает. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы прослушаете нашу передачу. Надеюсь, что наш эфир получится, во всяком случае, в итоге выложить. И спасибо вам за то, что вы просмотрели. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Все. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.